Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня научный сотрудник Института США и Канады Геворг Мирзоян. Здравствуйте, Геворг Валерьевич.
Добрый вечер.
Давайте начнем прямо с Армении.
Легко?
Там заложники, там как-то люди сидят, ждут чего-то, и что-то происходит, а что непонятно. Что это?
Смена правительства они ждут, смена власти, смена государственного курса. Но что-то я сомневаюсь, что это произойдет в обозримой перспективе.
Давайте по пунктам. Кто ждет? Сколько их, вот тех ждущих?
Ну, если говорить, кто ждет, то практически все население страны ждет. Но люди, которые захватили заложников, они просто доведены до отчаяния. То есть они не видят иного способа, по всей видимости, кроме как вот привлечь таким образом внимание всех к тому, что у них такая плохая власть.
Вы описываете людей, которые сознательно жертвуют собой ради того, чтобы привлечь внимание к проблеме несменяемости власти в Армении. Так это выглядит?
Я ни в коем случае не оправдываю то, что они делают. Это, безусловно, терроризм, захват заложников, тем более был убит один человек. Но из того, как я вижу, само население Армении к ним испытывает двойственные чувства. С одной стороны, это, безусловно, терроризм, но с другой стороны, все понимают, почему они вышли. Не просто так же это произошло. Именно поэтому, именно из этой двойственности власти Армении ведут себя так аккуратно. То есть, что проще, пойти их расстрелять, да? Но нельзя, поэтому Серж Сарксян четко заявил, что, не дай бог, никакой там крови не должно пролиться. Поскольку, если прольется кровь, то велика вероятность, что среди определенной части населения, не маленькой, они могут превратиться в мучеников и, соответственно, вызвать какой-то очень серьезный всплеск недовольства. В Армении огромное количество людей, недовольных действующей властью. На самом деле, есть за что быть недовольными. Но протест там пока не вылился там, ни в цветную революцию, ни в какие-то перевороты, потому что некому возглавить. Нету людей, которые готовы были бы возглавить этот протест. Именно такие, с одной стороны, харизматичные, с другой стороны, конструктивные. И с третьей стороны, оппозиционные. Немножко похожая ситуация на нашу болотную, да, то есть появилась болотная, люди вышли по понятным причинам на протест,
мы
увидели,
да,
увидели, кто там пришел, да, уважаемые товарищи, 2-3-4%, и аккуратно оттуда свинтили, потому что стоять рядом там с Навальным, Касьяновым, Собчак и всеми остальными людьми прилично люди не захотят.
Так, это нечто похожее происходит в Армении, но только вообще там никто не выходит.
Нет, в Армении почему никто не выходит? Вспомните Электромайдан, как огромное количество людей вышло на улицы протестовать против
повышения тарифов.
Повышения тарифов, да, на электроэнергию, но этот митинг-то был стихийный.
И секундочку, вы описываете события, которые были много месяцев назад,
ну,
уже.
Да.
И вот это продолжает недовольство копиться или...
Оно периодически выплескивается. Mm-hmm. Вспомните ситуацию после апрельской провокации военной, после апрельских боев в Карабахе. Тоже был протест. Другой повод был, да, там Россию обвиняли, еще какие-то вещи. Но это тоже выплеск протеста. Протест выплескивается по разным поводам, но суть-то одна и та же. Население недовольно, категорически недовольно внешней и внутренней политикой и нынешней власти.
Вот здесь важно. Население недовольно социально-экономическим положением,
да.
Тем, что падает уровень жизни.
Да.
Или недовольно тем, что одни и те же чугунные задницы не дают двигаться там, социальным лифтом вообще.
Нет, секундочку. Если бы эти чугунные задницы обеспечивали бы приемлемый высокий растущий уровень жизни в стране, и обеспечили бы сильную внешнюю политику страны, в общем-то, народ бы к ним относился более-менее терпимо, как это происходит в той же Белоруссии, например. Нормально же Лукашенко терпит, хоть там он сидит гораздо дольше, чем Серж Сарксян. Почему? Потому что человек обеспечивает, человек соблюдает общественный договор, да, в обмен на лояльность населения нам дает рост и ощущение безопасности.
То есть, появись сейчас в Армении какой-то харизматичный человек, который призвал бы людей пойти куда-нибудь на баррикады, то армяне с удовольствием пошли бы.
Харизматичный, яркий, трезвый во взглядах и обладающий определенным карт-бланшем со стороны России, да.
Угу. Ну, то есть, это не Ким Кардашьян, я уже понял.
Нет, нет, нет.
Нет, но если серьезно...
Они могут за ней пойти, но
не на баррикады.
Не на баррикады, в другое место.
Хорошо. К чему все идет?
ведет к тому, что в стране будет социальный взрыв в том или ином виде, и он ведет к большим проблемам для России, поскольку России с этим взрывом придется что-то делать. Поскольку, скажем так, еще один есть сдерживающий момент в Армении, армянского населения, да, почему люди не идут на баррикады. Страна находится в состоянии войны. И в этой ситуации идти на баррикады как-то глупо. Устраивать внутренний беспорядок, терять свои Крымы как-то очень глупо. Угу. Поэтому народ терпит. Но если власть не будет менять внутреннюю политику, если власть не займется стимулированием экономического роста, реальной борьбой с коррупцией, начиная с ближайших родственников господина Сержа Саргсяна, то будут очень серьезные проблемы.
Поскольку
обвинять в нем будут в том числе и Россию, поскольку в их понимании мы стоим за Саргсяном.
Конечно, а Россию уже обвиняли, когда происходили события в Нагорном Карабахе.
Ну,
тогда первые плакаты уже появились тогда с прямыми обвинениями.
Тогда это были абсолютно безосновательные обвинения местных активистов, которые считают себя политологами. А вот что касательно Сержа Саргсяна, тут да, тут частично правда есть на их стороне, поскольку мы поддерживаем армянского президента безоговорочно ради некой стабильности. Это, к сожалению, традиционная российская политика. Мы не умеем делать ставки на все стороны. Да? У нас есть вот наш человек, которого мы поддерживаем, разговариваем только с ним, а всех остальных нам все равно. Как только этот человек уходит или его уходит, мы начинаем озираться в сторону на кого, а где, на кого нам ориентироваться. Это наша проблема большая. Нашей внешней политики, к сожалению. Вот. И если Россия поддержит какие-то справедливые требования армянской оппозиции, каким-то образом начнет работать с армянскими общественными организациями, в том числе оппонирующими Саргсяну, очень серьезно она усилит свои позиции в Армении.
Но опять же, вы сами говорите, что пока абсолютно непонятно, кого поддерживать.
Нет, там есть общественная организация, там есть общественный протест, там есть какие-то справедливые требования. Там есть... Россия не хочет... Нет, я понимаю, с одной стороны, Кремль, да, вмешиваться во внутренние дела государства, публично диктовать местным властям, что и как делать, неправильно. Мы наша позиция, мы не вмешиваемся во внутренние дела. За что нас уважают?
Потерять последнего сторонника, то есть президента...
А мы его не потеряем. Куда он денется с подводной лодки? То есть ему поддержка России нужна выше крыши. Но он примет критику, да, он, возможно, что-то будет делать. Не обязательно же делать эту критику напрямую. Можно как-то косвенным образом, но показать армянскому обществу, что Россия не стоит на стороне полностью Сержа Саргсяна, а Россия стоит на стороне армянского общества.
На стороне справедливости и борьбы с коррупцией.
Абсолютно.
Как это делают американцы?
Вот. Абсолютно. Американцы поддерживают всех. И в этом они молодцы. Они в стране работают с властью, с оппозицией, с гражданскими активистами и так далее, и так далее. Кто бы там ни пришел к власти, они со всеми быстренько находят общий язык, поскольку этим людям раньше платили.
Не так давно мне стали рассказывать про то, что Российская Федерация через различные группы политологов, бизнесменов стала интенсивно щупать почву в Республике Беларусь. Что, мол, появились какие-то люди, которые стали там пытаться обосновываться, если хотите. Но ровно для того, чтобы тот самый вакуум, который образовался все время на Украине, для того, чтобы тот самый вакуум, который, судя по всему, образуется в Армении, ну, этого не произошло. Вот нечто аналогичное в Армении происходит или нет?
К сожалению, нет, поскольку российская мягкая сила в Армении представлена очень слабо. И очень много армянских коллеги раньше, год и два, и три назад жалуются на деятельность Россотрудничества и других структур, которые якобы должны заниматься мягкой силой, говоря о том, что они, опять же, я судить не могу, я говорю то, что я слышал, что они ничем, кроме собственного бизнеса и крышевания местных бизнесменов, не занимаются.
То есть, если говорить о Россотрудничестве, то это, прежде всего, зарабатывание денег.
Зарабатывание денег конкретными сотрудниками. Далеко не все Россотрудничество такое. Мне рассказывают, скажем так, некоторые отделения, не в Армении, которые более-менее работают. Но в целом наше Россотрудничество, судя по тем результатам, которые мы видим на постсоветском пространстве, выполняет свою функцию на твердую двоечку.
Ну, хорошо, Никол. Сразу пошли вопросы. Ви Джеймс пишет, с помощью бандитов оппозиция хочет доминировать и создать революционную ситуацию. Это оценка Ви Джеймса. Мишка, уточните, пожалуйста, Америка поддерживает всех. Это про Армению? Или я так уточню? Это и про Армению?
Это и про Армению, и про Таджикистан, и как до недавнего времени про Узбекистан, и тем более про Украину, когда у Януковича работали американские политологи, и оппозиция кормилась печеньками. То есть здесь абсолютно все яйца во все корзины раскладывают, и в итоге оказываются в выигрыше. Что же касается Какой там у вас вопрос задали?
Это про... Уточните, пожалуйста, Америка поддерживает всех. А. Это и про Армению?
И про... Да, это всех и про Армению, как я сказал, про другие страны. А что касательно бандитов, ну, опять же, понимаете, эти люди захватили заложников и должны быть за это, безусловно, наказаны. Это терроризм. Но эти люди, ветераны Карабахской войны, далеко не все в Армении воспринимают их как бандитов.
Если проводить аналогии, то это такие народовольцы 19 века в Российской империи?
Ну, я бы таких аналогий не стал проводить, но, скажем так, это уважаемые люди в обществе, которые все достало, которые решили пойти по преступному пути для того, чтобы показать, что их все достало.
Что делать?
Сложный вопрос. Они должны, безусловно, отвечать по закону, их нужно сажать, но решится ли на это нынешняя власть сажать бывших героев? Ну, большой вопрос. Я не уверен.
Несколько вопросов примем со стороны наших слушателей. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте, Виктор.
Алло, здравствуйте. У меня такой вопрос к собеседнику. Они боятся ли они потерять то, что сейчас имеют? И что может предложить? Допустим, совершилась революция, пришла новая власть. Какие лозунги они понесут? Что они новые могут предложить?
Есть, спасибо. Принимается.
Ну, революция не приносит, к сожалению, в истории, за исключением некоторых отдельных эпизодов, типа американской революции, революция никогда ни к чему хорошему не приводит. То есть революция придет к откату, революция приведет однозначно к ухудшению экономической ситуации, к замене воров ворами и, возможно, к потере Карабаха. Именно поэтому все прекрасно понимают, что революция не выход, иначе, в общем-то, давно бы сбунтовались. Даже пусть стихийно, даже пусть без явных лидеров.
Нет, это понимают в том числе и революционеры, или...
Это понимают все.
На почве каких-то обещаний со стороны, я не знаю, тех же самых консультантов каких-то, не наших. Они на что-то рассчитывают все-таки?
Нет, это понимают все вменяемые люди, именно поэтому призывы к серьезной там революции в Армении никогда не будут иметь достаточного количества даже пассионарных активных сторонников. Люди готовы протестовать, люди готовы сделать все, чтобы власть их услышала, надавить на власть, но готовы ли они пойти вот на этот последний шаг, если власть будет молчать? Вряд ли, потому что все-таки как бы люди здравые, люди прекрасно понимают, в какой стране, в каком регионе они живут.
Какие лозунги могут быть? Долой Сержа Сарксяна и все на этом?
Ну, или... долой Сержа Сарксяна они есть и будут и так далее. Нам главное, чтобы не было лозунгов «Долой Россию».
Ну, предположим, они появились, ну а что взамен?
А ничего взамен, в том-то и дело, понимаете, что по идее, с логической точки зрения, деваться Армении некуда. Без России Армения никуда.
Там Азербайджан с Нагорным
Карабахом. Там Турция, Карабахом, внизу там... Иран, у которого у азербайджанца живет больше, чем в Азербайджане, который, в общем-то, не ориентирован на восток. У него, он занят борьбой с Саудовской Аравией. Получать лишнего противника Турцию из-за Армении он не собирается. По крайней мере, до тех пор, пока турецко-иранские интересы не соприкоснулись жестко. В Сирии это уже близко, но не так, чтобы они начинали холодную войну друг с другом. Вот. И в Армении деваться некуда. То есть Армения, проблема огромная Армении в том, что она, а точнее ее так называемая интеллектуальная элита, а если конкретно активисты, считающиеся политологами, отказываются признавать реальности российско-армянских отношений. Эти реальности очень простые. Есть маленькая Армения, есть большая Россия. Страны находятся в союзных отношениях, но это асимметричный союз, где влияние России и возможности России продавливать свои интересы гораздо сильнее, чем Армении. Это плохо, безусловно, но такова реальность. Если Армения хочет играть на равных с Россией, ей нужно поднимать ВВП раза так в два, в три, население тоже раза в два, тогда, может быть, с ней будут считаться. Сейчас, положим, в Армении почему-то считают, что там Старая площадь и Смоленская площадь являются филиалами, соответственно, армянской администрации президента армянского МИДа и должны выполнять то, что хочет Армения. Например, разорвать отношения с Азербайджаном. А с чего вдруг Россия должна разрывать отношения со своим, своим соседом, прошу прощения, ради своего союзника в той ситуации, пока между ними условный мир? Я не считаю апрельскую провокацию полномасштабной войной. Пока есть условный мир, Россия не будет выбирать. Россия будет развивать отношения с теми и с теми. Когда ее начинают заставлять что-то делать, вопреки российским интересам, это вызывает сначала недоумение, а потом это недоумение потихоньку перетекает
Хорошо,
в раздражение.
Но эти политологи, они же что-то предлагают взамен? То есть, если Россию долой, тогда что?
А ничего, а нет, подожди, есть
они,
что? Конечно, да. Есть что. К нам придет Европа, Европа нас защитит, НАТО нас защитит. Да, люди не понимают, что в НАТО есть такая прекрасная страна, как Турция. Да, люди не понимают, что Европа далеко, и защищать Армению Европа не собирается. А без российских политических гарантий, без российских, самое главное, военных гарантий на Горному Карабаху, Алиев на раз-два развяжет новую войну и вернет себя на Горный Карабах с помощью прямой или непрямой Турции. Повторюсь, без российских военных гарантий.
То есть заклинания, в принципе, те же, что и мы уже многократно слышали.
Да, да. В соседней нашей юго-западной стране.
Даешь НАТО, даешь Европу, и тогда будет счастье всем людям. А пока этот лозунг не пользуется спросом или все больше сторонников?
К сожалению, все больше сторонников, потому что в Армении очень мало трезвых политологов, которые могут вот эти вот циничные, возможно, кому-то неприятные вещи объяснить. То ли у них смелости не хватает, то ли у них немножко не хватает кругозора, чтобы такие вещи понимать.
Ну и как показывает практика, там сколько цинично не объясняй, это не работает.
Ну почему? Если вы находитесь на грани войны, и вы понимаете, что вот вы находитесь под угрозой, без России вам никуда, то вы очень быстро все понимаете. Но проблема в том, что одна из особенностей армянской внутренней пропаганды, как бы в чем проблема, да, армяно-азербайджанских отношений, в обеих странах накачивается дикая животная ненависть друг к другу. Не к элитам, а именно к населению друг друга. И поскольку в Азербайджане это немножко больше из-за реваншизма, там чистая ненависть, у армян это некая ненависть в перемешку с презрением. Там почему-то считают, что азербайджанская армия, условно говоря, 2016 года, это образец 1992 года. То есть ничего из себя не представляет. И мы, мол, ее завалим с одного хука. На самом деле это все далеко не так, как показали апрельские события. И почему-то кто-то, может быть, посчитает, что нам, в общем-то, Россия не нужна, мы сами без нее справимся. Ну, такие такого рода грустные выводы могут привести к очень грустным результатам.
Я напомню, с нами сегодня научный сотрудник Института США и Канады Геворг Мирзоян. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 84957373948. СМС плюс 7925888894.8. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. Сейчас еще пара вопросов буквально по теме Армении. Пойдем дальше. Ну и Мишка пишет, если народ знает, что нужно делать, там может установиться народная власть. Ну так, фантазия на тему.
Народная власть — это обычно погром и убийство. Насилие и воровство. Так.
На секундочку. То есть махновщина какая-то.
Абсолютно.
Ну, хорошо. Тогда можем смело идти дальше. Тем более, что здесь голосовать даже не почему. Ну, то есть, нужно ли России активнее действовать в Армении? Да, наверное, нужно. Хотелось бы. Но как?
Армения как бы от нас никуда не денется, понятно. Но проблема-то в том, что Армения России тоже нужна. Поскольку если мы потеряем Армению, как наш оплот на Южном Кавказе, весь Южный Кавказ от Турции до Азербайджана будет таким санитарным кордоном, который отрезает нас от Ближнего Востока. Нам такое счастье не улыбается ни разу.
Только остается, что и Абхазия с Южной Осетией.
Но они нам не дадут выход на Ближний Восток, на юг.
Ну что, тогда идем дальше. У нас тоже тема близкая. Это Турция, последствия попытки военного переворота, перспективы геополитических преобразований. Возможно ли после произошедшего такое настоящее, не формальное, не через заявление, не через риторику какую-то воинственную, а настоящее сближение, например, позиции Турции, России, Ирана, о чем говорят сейчас в Анкаре интенсивно, или все-таки это под сомнение?
Ну, смотрите, значит, у нас с Турцией есть три момента, как минимум, из-за которых мы не можем восстановить стратегическое сотрудничество, которое было до сбития сушки. Это противоречие по Крыму, то есть турки должны отказаться от поддержки нелояльной нам части крымско-татарской общины, точнее, лидеров их, которые сбежали из Крыма, ну, которых выдавили из Крыма, скажем так. Второе, Турция должна перестать раскачивать ситуацию на Южном Кавказе, то есть пытаться изменить статус-кво по Нагорному Карабаху. И третье, турки должны прекратить вставлять нам палки колеса по Сирии. То есть они должны прекратить бомбежки, они должны прекратить поддержку боевиков из условной светской оппозиции и так далее. На момент принесения извинений Эрдогана шанс на то, что мы договоримся по этим трем пунктам, был невысок, поскольку Турции это не надо. Туркам достаточно было восстанавливать с нами отношения до добрососедского уровня, там Наташи, помидоры и так далее. Вот, всех. И нам, в общем-то, тоже это устраивало. После путча ситуация кардинально изменилась. Турция входит в очень жесточайший конфликт с американцами. У них он был и без того серьезный из-за курдов, да, поскольку американцы поддерживали сирийских курдов.
Туркам Турция, это не нравилось.
А да. Турция рассматривала этих сирийских курдов как угрозу территориальной целостности самой Турции. Заставляла, Эрдоган прямым текстом требовал от Обамы сделать выбор между курдами и Эрдоганом. Обама это все игнорировал, посылая Эрдогана. Эрдоган молчал в тряпочку, поскольку понимал, что у него нечем давить на Обаму. Он с Россией испортил отношения, больше нельзя использовать российский рычаг. Сейчас ситуация изменилась, поскольку американцы так или иначе вовлечены в путч, который произошел, да, в Турции.
Через Гюлена.
Степень этой вовлеченности пока непонятна. Угу. Но если это делал Гюлен, да, то ЦРУ не могло об этом не знать. И оно не могло, как минимум, не закрыть глаза на то, что происходит. Это раз. Два. Опять же, сейчас Эрдоган жестко требует выдачи Гюлена, Керри его посылает. Да, это тоже фактор, показывает туркам, что американцы причастны. И третье, я читал на днях, что один турецкий генерал из провинции Хатай попытался скрыться у американцев, попросить депутбежища, американцы ему отказали, после чего он побежал к турецкой сигуранце, к турецкой спецслужбам и рассказал им, как его американцы обучали, как его американцы
вербовали,
да, как они готовили путч, как они собирались ИГ тут втянуть в Турцию, как они собирались Турцию расчленить и так далее. Слухи о том, что американцы работают против Эрдогана, шли уже очень давно. Просто американцы прибегали раньше к политическим методам, через партию, прокурдскую партию, например, Демирташа и так далее. А вот переворот – это уже что-то новенькое. И для Эрдогана это не просто проблема. Для Эрдогана это вызов его режиму со стороны американцев. Он будет искать сейчас опору. И он, поэтому он обратился к России и к Ирану. К России и Ирану, из-за которых, с которым он вступил в публичный конфликт по Сирии. Он готов искать с ними компромисс. Сейчас, безусловно, Россия должна, если там у нас в МИДе сидят профессиональные люди, а я уверен, что сидят, они должны выжать максимум из Эрдогана. Максимум уступок за то, что мы освобоговолим его поддержать его в конфликте с американцами.
Вот здесь по пунктам. Просто если вернуться к тем противоречиям, каждая из них в отдельности выглядит, ну, почти как неразрешимая. Ну возможно,
почему?
Возможно, за исключением Сирии. Но ровно потому, что не может же просто оставить Турция крымских татар.
Значит, смотрите, Турция активно финансировала крымских татар, и Турция вложила очень большие денежки в Джемилева и компанию, когда эти уважаемые господа попытались, когда убежали, ну, выдавили на территорию Украины, и они начали там вести антироссийскую пропаганду на турецкие деньги.
Да, начались тесные контакты Эрдогана и Порошенко.
Я вам больше скажу, да. Петр Порошенко дал Эрдогану огромную конфеточку. Петр Порошенко заявил, что Крым, насколько я помню его заявление, если не цитирую, говорю по смыслу, если Крым вернется в состав Украины, Порошенко позволит нам создать крымско-татарское государство, которое будет, естественно, протурецким, и Турция получит свою территорию в Северном Причерноморье. Но насколько Турция соблазнится на эту конфетку, большой вопрос. Если у вас с одной стороны стоит поддержка, повторюсь, нелояльной части России, именно никто еще не требует от Турции перестать финансировать крымско-татарские организации, а тех требует делать это в рамках и финансировать правильных людей. Вот, если стоит на одной стороне финансирование Джемилева, а на другой стороне Россия, возможность использования России как рычаг давления на США и возможность договориться с Россией по Сирии, минимизировав угрозу со стороны курдов, естественно, Эрдоган выберет второй вариант. То же самое по Армении. От него требуется не отказаться от поддержки Азербайджана и даже не снять блокаду Армении, хотя мы можем где-то здесь что-то надавить, как-то там попытаться что-то сделать. Вот, от него требуется просто лодку не раскачивать, чтобы он не приезжал там в Баку и не говорил, что давайте, ребята, идите на штурм Нагорного Карабаха.
Давайте вернем Нагорный Карабах.
И прямо сейчас это сделаем.
Я напомню, с нами сегодня научный сотрудник Института США и Канады Геворг Мирзоян. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска. Мы работаем в прямом эфире, поэтому пока пишите ваши вопросы. Плюс 7-925-888-94-8. Это СМС, Твиттер, собака говорит МСК, сайт говорит Москва.ру, Телеграм привязан к номеру нашего СМС-портала, ну и телефон, он пригодится вам уже после информационного блока, 8495-7373-948.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня научный сотрудник Института США и Канады Геворг Мирзоян. Сейчас завершая Турцию. Так все-таки, подводя черту под вот тем раскладом, который существует, все-таки выглядит как возможный, но очень временный и очень недолговременный союз. Потому что ровно как только Эрдоган сможет опереться на Россию, начнет торговаться с Америкой.
Нет, вы такие страшные слова, как «союз», даже не произносите.
А
то здесь нет никакого союза. Союзников у России нет, не было и не будет. У нас есть...
Только армия и флот, если...
Да, у нас есть наши национальные интересы. Если кто-то в данном случае близок к нашим национальным интересам, помогает их реализовывать, мы готовы идти ему на компромисс и готовы как-то разговаривать с ним. Вот ровно таким образом мы будем развивать наши отношения с Турцией. Стратегического партнерства, то есть не союз, давайте говорить, стратегическое партнерство с Турцией у нас... В ближайшей перспективе крайне маловероятно, потому что, как вы правильно сказали, мы Эрдогану не доверяем. Мы не рассматриваем его сейчас как долгосрочного нашего такого партнера, с которым можно реализовывать такие серьезные, например, проекты, как «Турецкий поток».
То есть мы прекрасно понимаем, что он будет в любом случае преследовать свои цели, и если нужно, будет перешагнет.
Конечно, как и мы через него. Это вполне нормально. Главное, чтобы он не делал таких... странных и непонятных вещей, как ликвидация нашей сушки. Кстати, вот после этого переворота появилось от мэра Анкары, насколько я помню, заявление о том, что на самом деле-то среди участников переворота был человек, который сбивал сушку, и более того, мэр Анкары сказал что-то из серии: «Мы вам, конечно, не рассказали тогда всю правду, что произошло, а вот теперь-то мы вам расскажем на самом деле». Я-то, на самом деле, сразу после ситуации с Ушки писал, что Эрдоган – последний человек, которому нужно было сбивать российский самолет. Его, безусловно, тогда подставили, очень хорошо подставили, но турецкому президенту не хватило смелости сказать, что это не я. Он посчитал, что он тем самым потеряет лицо, он покажет всем, что он не контролирует ситуацию в своей стране, и он, естественно, тут взял всю вину на себя, сказав, что я все это инициировал. Вот, и потом пошло-поехало со всеми вот этими разрывами дипотношений. Сейчас Эрдоган, понятно, пытается отыграть ситуацию назад, используя переворот, выжать максимум из этого переворота для себя, что абсолютно правильно с его стороны.
Меня больше интересует, что Россия сможет выжить из Эрдогана, ну, ровно по той причине, что, ну, например, не финансировать крымских татар, Джамилёва, например, ну, наверное, можно.
Но это не так небольшая ценность для нас.
Абсолютно. Не делать заявление, там, не знаю, в поддержку Азербайджана во время Карабахского конфликта, ну, тоже невелика ценность.
Вопрос не в делать заявление. Ильхам Алиев начал провокацию апрельскую после того, как Турция дала понять, что она на его стороне, если что, вдруг поддержит. Вот если бы у него не было бы прямой такой поддержки Турции, возможно, Ильхам Алиев был бы более осторожен в этом вопросе.
Это тоже не разрешение конфликта, а продолжение его.
Оно не разрешение, нам это и надо, нам нужно его заморозить. Мы понимаем, что конфликт сейчас не решится. У конфликта есть единственный вариант решения – приемлемый, нормальный, адекватный. Часть пояса безопасности возвращается в состав Азербайджана, вот те самых 7 районов вокруг Нагорного Карабаха, ну, 5 из них, условно говоря, возвращается в состав Азербайджана, в обмен на что Азербайджан немедленно в тот же самый момент признает независимость НКР, и она, положим, вступает в ОДКБ или куда-нибудь, где у нее будет гарантия безопасности, как подчеркиваю, независимого государства. Вот это единственный вариант, нормальный вариант разрешения. На него сейчас не согласна ни Армения, которые считают, что ей не нужно ничего сдавать, время играет на ее стороне. Не Азербайджан, который хочет вернуть все территории, иначе это будет большой удар по режиму Ильхама Алиева. Пока стороны не готовы к решению, серьезному решению конфликта, будет заморозка.
Ну и последнее, если брать Сирию, ну хорошо, предположим, Эрдоган перестанет что-то, какие-то активные действия вести на территории Сирии на какое-то время или поумерит пыл свой. Но в любом случае давление на Асада продолжится по другим каналам.
Нет, если Эрдоган перестанет помогать бандитам, которые расположены в провинции Алеппо и провинции Идлиб, поставлять им через территорию Турции оружие и так далее, там их достаточно быстро наши сожмут и уничтожат, либо подавят.
Наши, да, это асадовские.
Асадовские, наши ВКС. Но они сейчас наши в этом конфликте. Вот, а их с ними разберутся и начнут нормально воевать против ЭГ, полноценно, серьезно, да. Естественно, Эрдоган куда хочет что-то в обмен, он захочет гарантии не автономного статуса курдов или каких-то других. Это очень сложные будут переговоры. Повторюсь, вот вы зря сказали, как раз по Армении и по Крыму нам гораздо проще найти общий язык, чем по Сирии. Тут тоже нужны очень серьезные переговоры, но они на самом деле же были. Вот сразу же после ситуации с Ушки, когда Путин выступал, он же дал понять в переводе с дипломатического на русский язык, что мы с турками достигли компромисса по курдам, мы даже пошли туркам на уступки в этом вопросе какие-то. Они вот, сволочи, нас вот так вот подставили.
Киданули. Ну, Алексей пишет, насколько сильно ослабнет турецкая армия из-за чисток, и в связи с этим, как скоро сирийская армия и курды захватят Алеппо, интересуется Алексей.
Ну, если бы там воевала против них турецкая армия, то, возможно, как-то это бы сыграло в пользу сирийской армии, иранцев и наших ВКС. Но поскольку турецкая армия не воюет там против нас, здесь вопрос в другом стоит. Если турецкая армия серьезно ослабнет, а аресты, извините, нескольких тысяч офицеров, это серьезное ослабление армии вообще-то.
Более сотни адмиралов и генералов.
Я уж молчу про то, насколько это серьезно по боевому духу армия ударила. Там же вопрос стоит не в Сирии, а просто стоит в самой Турции. Турецких курдах, которые воюют против турецкой армии в юго-восточных провинциях страны, насколько они почувствуют себя вольготно? Вот это серьезный вопрос, хороший вопрос.
Ну и теперь предлагаю двигаться дальше. У нас в Соединенных Штатах Америки идет уже такое официальное уже утверждение Дональда Трампа в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии Соединенных Штатов Америки. Ну и хотелось бы услышать вашу оценку как научного сотрудника Института США и Канады. Если бы об этом говорили где-нибудь месяцев 9 назад, ну, наверное, большинство не поверили бы в возможность подобного развития событий. Сейчас ситуация уже выглядит как очевидная. Ну да, Трамп, а кто еще?
Ну, на самом деле, я был одним из немногих людей, кто самого начала праймерис ставил на Трампа. Вот, по крайней мере, что он выиграет праймерис, потому
Хорошо. Что... Геворг Мирзоян, Дмитрий Дробницкий, вас двое теперь, кто верили.
Не, ну, люди были и другие, весьма уважаемые люди, которые верили в Трампа и верят в него до сих пор. На самом деле, нет, Трамп, он феномен, безусловно. Он такой антикризисный шаг американской республиканской системы, поскольку...
Вынужденный.
А как, куда деваться в республиканской партии? Колоссальный кризис лидерства. Там колоссальный идейный кризис. Там половина партии, условно, которые сидят в Конгрессе, ну, опять же, условно, да, радикалы, половина боится, что если они что-то скажут поперек радикалам, их просто лишат их постов. Поскольку вы знаете, что в США сенатор избирается, переизбирается, конгрессмен переизбирается. Если в его округе сначала политических праймерис, потом уже он противостоит демократическому кандидату, там, условно, в каком-нибудь там округе Техаса, да?
Партия Чаков Норрисов таких.
Да, а вот если, положим, ему на праймерис подсунут какого-нибудь противника из радикальных республиканцев, противник может выиграть у него праймерис и просто не допустить до общих выборов. Были такие случаи. Очень уважаемый человек Ричард Вулгар, очень уважаемый человек республиканской партии, вот так слил праймерис и потерял должность на Капитолии. Поэтому все боятся, все боялись, и в итоге республиканская партия выходила с крайне радикальными и крайне неадекватными позициями. И тут появился Трамп, с которым, да, он, может быть, тоже немножко радикален, но у него не такой вот не совсем неадекватный радикализм. Трамп говорит радикально правильные вещи. Он говорит о необходимости поумерить пыл во внешней политике, он не говорит о необходимости разобраться как-то с политкорректностью, он говорит о необходимости депортации 11 миллионов мигрантов. Демократы не могут выступить с такого рода заявлениями, потому что
это их избиратели.
Потому что, нет, не это, нелегальные мигранты не являются избирателями, их родственники являются.
Их родственники, конечно.
Да. А всякие эти вещи с пособиями, афроамериканцам и так далее. То есть афроамериканцы – четкий электорат не только Клинтонов, но и всей демократической партии. Да? А республиканцы просто своим радикализмом не могли донести это все до людей. Донес Трамп.
Которому все равно. Ну, такое ощущение.
Ну, Трампу не то, что все равно. Ему ничего никому не надо доказывать. Он уже состоявшийся человек, он бизнесмен. Он может говорить все, что думает. Это его имидж, понимаете? Его имидж человека, который несет правду. Причем, может быть, кому-то не нравится правда. Люди сначала плюются, а потом начинают думать, что, может быть, он, возможно, прав. И Трамп, на самом деле, если он придет к власти, возможно, Америке будет от этого очень-очень хорошо, поскольку она изменится. Она выйдет из вот этой вот спирали кризиса, в которой она сейчас находится, прежде всего, социально-политического кризиса.
Что может помешать Трампу?
Хиллари Клинтон.
Резонно.
А Трампу может помешать то, что он является... Сейчас скажу. Он является первым, по-моему, по уровню антирейтинга политиком, кандидатом в президенты за очень долгое время. К счастью для него, Хиллари Клинтон на втором месте в этом рейтинге, недалеко от него отстает. То есть это такое уникальное соревнование двух ненавидимых людей. Поскольку, если вы посмотрите на опросы, 50% избирателей, которые будут голосовать за Трампа, голосуют просто потому, что он не Хиллари. И обратное количество у Хиллари то же самое. 50 голосуют за Хиллари просто потому, что она не Трамп. Это просто, это вот, это удивительная вещь. И Трампу может помешать его язык, потому что он может брякнуть какие-то такие вещи, которые даже американцы посчитают даже для Трампа неполиткорректным. Трампу может помешать его проблемы в республиканской партии. Далеко не все ВИПы республиканцев согласились с его избранием. И Трампу может повлиять, Трампу может помешать традиционно меньшее количество условно-красных штатов. Точнее так, их много. То есть штатов, где голосуют изначально за республиканцев, да, их много, но у республиканцев больше у демократов больше выборщиков. У них меньше штатов, но это штаты более крупные, типа, например, Калифорнии, да, в которой 55 выборщиков идет. А там, не знаю, от какого-нибудь, от какой-нибудь Невады 3 выборщика, например, или от какой-нибудь там Аризоны, по-моему, 10 или 11 выборщиков всего лишь. Аризона красный
соседи
штат.
Соседи Калифорнии.
Да. И... Поэтому, в принципе, штаты в США, условно говоря, делятся на три, ну, с точки зрения выборов, да, на три категории. Красные, синие и фиолетовые. То есть красные – это республиканские, синие – это демократические, фиолетовые – это штаты, которые не определились, и то вот за одного, то за другого, в зависимости от выборов. И вот на самом деле по последним выборам демократам нужно взять гораздо меньше фиолетовых штатов, условно говоря, чем республиканцам. И в этом плане у Трампа будет гораздо более сложная задача. Но... Будем надеяться, что он все-таки победит.
Хорошо, но если делать ставки, вы верите в победу Трампа?
Верить. Верить – это хорошее слово. Я надеюсь на победу Трампа.
Даже так?
Если Хиллари не совершит ошибок, то она победит. Но в то, что Хиллари с ее имиджем и с ее большими проблемами с ФБР не совершит ошибок...
Она уже их совершила, но это было давно.
Ну, посмотрите на заявление директора ФБР, да, когда он говорил, мы, конечно, не будем возбуждать против нее уголовное дело, но вот смотрите, она сделала то-то, 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 и дальше сами думаете, да? То есть после этого рейтинг Хиллари упал. И я лично очень надеюсь, что Хиллари Клинтон не победит, потому что Хиллари Клинтон – это не тот человек с ее характером, который сейчас нужен Америке для того, чтобы выбраться из кризиса.
Нужен Америке или нужен России?
А на самом деле это одно и то же. Потому что России нужна сильная Америка. России нужна сильная Америка, но при этом... А ничего подобного. России нужна... Поскольку именно только сильная Америка не будет биться в истерике, как это делает сейчас нынешняя Америка при Обаме. Да? Из-за того, что она теряет силу, она начинает дергаться, она начинает совершать ошибки, кого-то давить, искать в России конкурента, которого нужно задавить и так далее. России нужна сильная Америка, потому что эта Америка решает те проблемы, которые мы не можем решить. Сильная Америка не дает вспыхнуть Корейской войне, сильная Америка не дает вспыхнуть войне за Тайвань, сильная Америка держит в узде Саудовскую Аравию в конфликте с Ираном и так далее. Сильная Америка будет абсолютно нормально относиться к... попыткам России вернуть свою сферу влияния на постсоветском пространстве, например, потому что сильная Америка не будет воспринимать это как угрозу, а слабеющая Америка воспринимает это как угрозу. И вот в этом наша с американцами проблема. Они должны признать, либо они должны возвращаться назад к статусу сверхдержавы, либо они должны признавать, что мир изменился, и они больше не могут придерживаться статуса сверхдержавы, а значит, нужно как-то уходить в сторону регионализма, в сторону какого-то коллективного управления, где
это
куда уводить Россию.
Процесс,
очень болезненный. Но Трамп с его прямотой и прямолинейностью говорит о том, что он намерен процесс запустить.
Слушайте, как у нас история получается. Чем хуже дела внутри страны, тем больше заявлений делается по внешней политике. Какая-то такая история.
Ну, там это просто все взаимосвязано.
Понимаю. Хорошо, ну и если есть у кого вопросы, пожалуйста, 7373-94,8, это телефон прямого эфира, смс плюс 7925-888-94,8, сайт, говорит, москва.ру, ну и Мишка интересуется, Трамп уже передумал бомбить Россию, ну, в смысле, припоминают ему какие-то резкие заявления, которые делались не только за Россию, такие тоже были, но и против.
Он не делает заявления за Россию, против России, Трамп делает заявления за Америку. В какой-то момент эти заявления против России, в какой-то момент за Россию получается. Но это заявление за Америку. И Трамп, если говорить о том заявлении, о котором вы говорите, он говорил, что если российские самолеты будут близко летать к американским...
Мы их будем сбивать.
Ну, это все логично вполне, да. Зачем инциденты какие-то нужны? Это вполне логичное заявление.
Ну, звонок примем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы упомянули Саудовскую Аравию. Как вы считаете, если Трамп придет к власти, какова судьба этой страны? Мне кажется, ее ждет распад...
Спасибо, принимается.
Ну, сложный вопрос, потому что американцев с Саудовской Аравией интересы абсолютно расходятся сейчас, да, по Ирану, по другим вопросам. Идет чуть ли не прямой конфликт между Обамой и Саудовской Аравией. Трамп, если опираться на его заявление, говорил о том, что мы должны от союзников больше требовать, мы должны быть к ним более требовательными. И, конечно же, он будет более требовательный к Саудовской Аравии. Насколько? Большой вопрос. Распадется или нет Саудовская Аравия, я бы сейчас не стал делать такие прогнозы. Это очень сложная ситуация. Государство в очень сложной ситуации. Государство, безусловно, нуждается в очень серьезных реформах в связи с историей соблюдения прав человека. Государство нуждается в серьезной порке за то, что она сделала на всем Ближнем Востоке. Она превратила арабскую весну в этот бардак, который развалил весь регион. Вот, но распадется ли она, я сомневаюсь. Ну, по крайней мере, это пока сейчас никому не надо. Ну, мало кому надо, скажем так, кроме Ирана и ряда других стран.
Ну и последняя тема на сегодня, это то, что произошло в Германии, нападение на пассажиров электрички. Опять хочется говорить о возможных последствиях, потому что Европу, ну, правда, потряхивает. В последнее время, там, не знаю, Бельгия, Франция, теперь Германия. Вот где не ждали.
И снова Франция будет, и снова Германия будет, потому что сначала была Франция, а потом в Германии создаются выборы в следующем году.
Я понимаю, но обращаю внимание на некоторые детали. То есть, если Франция после первых двух терактов, это возьмемся за руки друзья и покажем всему мировому терроризму, что нас просто так не одолеть, то вот после событий в Ницце уже стали освистывать премьер-министра Франции. После событий в Ницце уже стали громче звучать заявления тех, что вы, ребят, не с теми боретесь. Вы в Североатлантическом альянсе принимаете решение сражаться с Путиным, а враг уже внутри страны. Ну и так далее. Просто обращаю внимание на некоторые изменения в общественных настроениях.
Ну, понятно, что французы потихоньку начинают просыпаться, да, и понимать, что хождение за ручками... За ручки ничего не решит проблему. Проблема-то еще и в том, что нынешние власти не могут ее решать. Что нужно для того, чтобы прекратился внутренний терроризм во Франции? Нужно, во-первых, ликвидировать ЕГЭ, но не только, это малая часть проблемы. Нужно заниматься внутренними общинами, нужно заниматься мусульманской общиной, нужно ее интегрировать, нужно вычищать, в том числе и физически, самых радикальных проповедников, которые пудрят мозги местной молодежи. Нужно разгонять гетто. Не в том плане, что вот эти мусульманские гетто...
Ну, хотя бы нужно полицию уничтожать. Туда
нужно их просто иногда разбавлять. Нужно заставлять их людей интегрироваться в французское общество и уничтожать культурные гетто как таковые, чтобы там не складывалась вот эта вот субкультура антигосударственная и антифранцузская даже в какой-то степени. Это очень сложная задача. Левые на нее абсолютно не способны, потому что это, опять же, мы приходим к особенностям демократии, это их электорат. Это электорат социалистической партии, они не будут против него идти. Готовы ли на это правые? Но Марин Ле Пен не готова, потому что если Марин Ле Пен придет к власти и начнут проводить ту жесткую политику, сверхжесткую, которую она хочет, исламисты просто похлопают в ладошки и скажут «спасибо, дорогая». Потому что если Франция начнет очень жесткое преследование местных мусульман просто потому, что они мусульмане...
Насилие породит
хочет,
насилие.
Насилие породит не просто насилие, насилие породит сопричастность. Потому что значительная часть мусульманской общины Франции с огромным негативом относится к ЕГЭ, к другим террористическим организациям. Они не хотят рядом с ними стоять, рядом с ними сидеть и вместе с ними работать. Но если во Франции начнет преследование мусульман просто потому, что они мусульмане... Вот эти вот интегрированные уже мусульмане, они вынуждены будут разделиться по принципу свой-чужой. И они придут к своей общине, они поддержат ЕГЭ как инструмент защиты их собственной безопасности, их прав и так далее. Ну, не ЕГЭ, но, понятно, все да. другие группировки. И в итоге террористические группировки получат в рекруты никаких там нищих голодранцев, наркоманов, а получат вполне уважаемых людей, которые обладают степенями в области химии, физики и других науках и так далее. Это будет уже очень серьезно.
Ну, то есть, если говорить о Франции, то реальная, с вашей точки зрения, альтернатива для того, чтобы навести порядок, это Николя Саркози, Алан Жюпен, которым еще предстоит пободаться за...
Ну, Николя Саркози, он как бы, ну, умеренные правые, да, с одной стороны, они могут начать серьезную реформу, с другой стороны, будут делать их без перегибов. По крайней мере, я надеюсь на это. Это не факт, конечно. Может быть, и у них не хватит на это сил. Но, по крайней мере, эти люди хотя бы что-то смогут сделать, если захотят.
Хорошо, а если говорить о Германии?
Если говорить опять о Германии, выборы? Добро пожаловать АРД. АФД, прошу прощения, давно добро пожаловать немецкие неонацисты и так далее. Нет, ну, Меркель, там выборы будут, безусловно. Кто способен решать проблему, опять же, там непонятно, потому что таких вот радикальных, серьезных правых сил нету, других, кроме Меркель. Меркель этим заниматься не готова. Она себя уже дискредитировала в этом плане. Там все, конечно, гораздо сложнее. Посмотрим, кто там придет к власти после нее.
То есть, с одной стороны, как будто бы в Германии более управляемая ситуация, а с другой стороны, там все гораздо сложнее, ровно потому, что радикализация населения гораздо сильнее, чем во Франции.
Ну, я бы не сказал, что там радикализация... Нет, стоп. А радикализация населения, в смысле местного, имеется в виду, не мигрантского.
Да.
Ну, я бы не сказал, что больше, потому что Ле Пен тоже там в каких-то районах набирает большинство. Пока, ну, процесс, главное, идет. Вы уж поймите, что в Германии радикализация населения в силу понятных исторических причин идет гораздо медленнее, чем во Франции и в других странах. Они себя сдерживают. Но когда они себя перестанут сдерживать, когда очередной тираж Mein Kampf уйдет с полки, мгновенно вылетит, тогда это будет уже проблема.
Пока эта проблема только назревает, насколько я понимаю.
Да, пока только назревает, но тренд, к сожалению, очевиден.
То есть верить в то, что действующие власти как-то могут изменить политику, нет, не приходится. Ждать только выборов, в результате которых к власти придут другие силы. Какие это будут силы, пока остается.
Ну там, да, там нужно решать внутренние проблемы. Там нужно бороться с реальными угрозами, а не с якобы там псевдоисходящей от России и так далее. Готовы ли они?
С нами сегодня был научный сотрудник Института США и Канады Геворг Мирзоян. Спасибо, Геворг Валерьевич, приходите.
На здоровье.
Еще.
Ну знаешь, такие ребята, пиджаки.